ЗОЖ Балдеж.
Жизнь новую начинаю с понедельника. Есть начинают в 3 раза меньше. И спортом больше заниматься.
Нужно перед пляжем съесть тарелку каши.
Я бы скорее выбрала пиво. Себе лично заказываю пальмовое масло.
А, опять макароны?
О боже, я сегодня не съела что-то с ликопином.
Сегодня мамонт поймал, завтра уже кого-то другого. Это явно не игра в долгую.
Ты бедненькая, несчастная, на тебя накричали.
Почему я жру? Ограничения нам всегда хочется нарушить. Новая жизнь, как правило, она заканчивается к субботе или к воскресенью.
ЗОЖ Балдеж.
Друзья, всем привет, это подкаст нового радио ЗОЖ Балдеж. Меня зовут Алина Артюкова, а в гостях сегодня Марина Бессонова, нутрициолог. Здравствуйте.
Привет, Алина, всем привет.
Мы будем говорить про правила питания летом и в жаркую погоду. Это как раз-таки пригодится тем, кто собирается в отпуск. Скорее всего, в рационе должно быть много жидкости.
Конечно, в идеале пить как раз-таки чистую воду, причем придерживаться не стандартных, там, 3 литра, когда вот рекомендуют, да, в соцсетях, в интернете очень часто такие рекомендации попадаются. Наверное, оптимально ориентироваться на свою физиологическую норму 30 миллилитров на килограмм массы тела. Поэтому для девушки, например, весом 50 килограмм – это ориентир 1,5 литра воды, да, а для мужчины весом 100 килограмм, ну, есть такие мужчины, да, достаточно много, вот, то для него как раз-таки будет норма 3 литра воды. Плюс, если вы усиленно потеете, то, конечно же, стоит добавить дополнительный прием воды. И в идеале, конечно, лучше не заменять воду сладкими напитками, потому что они создают иллюзию, что вы вроде бы как утоляете жажду, а на самом деле получаете лишние калории и при этом не восполняете свою потребность в воде.
А как же люди, которые живут на Востоке, они же утоляют жажду часто горячим чаем?
Ну, действительно, такой прием работает, и я сама им очень часто пользуюсь, потому что прием горячей жидкости позволяет выстроить терморегуляцию в соответствии с внешней температурой. Вот. То есть наше тело подстраивается, и таким образом мы, в общем-то, меньше потом потеем. Но, с другой стороны, безусловно, чай можно учесть как жидкость, которая поступает к нам в организм. В любом случае, вода – это тот минимум, который вот мы должны получить. А если, допустим, ну, нет воды, либо там, если выбирать между сладким напитком капучино или зеленым чаем, то, конечно же, будет предпочтение отдано лучше в сторону зеленого чая.
Какие продукты лучше есть в жару?
Ну, в жару, конечно же, многим есть не очень хочется,
да.
Совсем не хочется какой-то тяжелой пищи, но здесь очень важно не уйти в другую крайность, когда, допустим, в течение дня человек ничего не ест, когда находится где-то в жаркой, да, в жарком помещении, либо на улице, а потом, придя домой, все-таки организм берет свое, и человек набрасывается уже очень часто не на очень хорошие такие варианты, то есть ест...
Холодное мороженое.
Холодное мороженое, да. Ну, в общем, выбирать не самые полезные варианты. Поэтому лучше в течение дня все-таки есть, но более легкие варианты блюд. То есть это могут быть легкие салаты, это может быть легкий белок опционально, да, это креветки, любые морепродукты, это индейка, может быть, что там у нас еще, может быть, бобовые, кстати говоря, тот же самый хумус. Это тоже прекрасный источник белка, только растительного. Хумус делается из нута, да, турецкого горошка. Сейчас очень популярное блюдо во многих кафе и ресторанах подают. То есть это хороший источник белка, но при этом он достаточно легкий, организму легко переваривать, после которого не будет ощущения тяжести. Вот. Но при этом в течение дня и к вечеру не накопится потребность что-то съесть не очень полезное.
Когда лучше всего завтракать в жару?
В любом случае, завтракать лучше в течение часа от момента пробуждения. Есть люди, конечно, которые говорят, что они не любят завтракать, либо
не, там, хотят,
не хотят завтракать,
да.
Нет чувства голода. Но на самом деле это легко регулируется, это вопрос привычки. Но есть исследования, которые говорят о том, что люди, которые завтракают в течение часа, они в течение дня съедают меньше калорий, и они легче сбрасывают вес. То есть это актуально всем тем, кто, допустим, хочет похудеть, и как раз-таки они делают ошибку, когда думают, ну, я не позавтракаю, потом там в течение дня что-нибудь съем. На самом деле они себя приводят к состоянию, что они съедают больше в течение дня. Вот. И тем самым они не запускают метаболизм. То есть все-таки завтрак хороший, полноценный, он дает вот ощущение сытости, и в течение дня мы таким образом избегаем каких-то неправильных перекусов, ну, либо потребность опять же съесть какие-то не очень полезные вкусняшки. В общем-то, летом это правило тоже очень хорошо работает. Просто нужно выбирать какие-то более легкие, может быть, варианты. Хотя, в общем-то, и кашу, например, да, можно сварить не на жирном там, молоке, а сделать на воде, например, добавить каких-то легких орешков, семян, семена кунжута, семена конопли, кстати говоря. Они дают хороший, опять же, растительный белок, с одной стороны, с другой стороны, они не дают ощущения тяжести.
Еще слышал такой совет, что перед походом на пляж рекомендуют съесть тарелку каши, именно зерновой, потому что, во-первых, это высокоэнергичный продукт, который медленно углевод, он будет долго перевариваться, будет долго вас насыщать, пока вы там плескаетесь в бассейне, купаетесь, загораете. При этом при загаре мы помним, что мы тоже тратим силы. И кроме этого, в кашах есть витамины и микроэлементы, а в гречке полезны для сердца калий. А сердце-то у нас жару еще больше работает, чем обычно. Вы согласны с тем, что вот так вот нужно перед пляжем съесть тарелку каши?
Ну, честно говоря, не сталкивалась именно с советом съесть кашу, но, в общем-то, очень логично все-таки компенсировать вот поступление определенных веществ именно через еду. То есть тот же самый калий, либо антиоксиданты, да, это очень важные вещества, которые помогают нашему организму бороться с повреждением кожи от солнечных лучей. Поэтому в данном случае это может быть гречневая каша, либо это может быть какая-то порция яблок, ягод. Это может быть, опять же, каша, присыпанная там орешками, семенами. Угу. Потому что орехи, например, грецкие, содержат омегу-3. Семена чия, например, содержат тоже омегу-3. А омега-3 помогает нашему организму защищать кожу от повреждений солнечных лучей. В общем-то, это хороший совет. Если каша перед пляжем хорошо зайдет, то да, еще хорошо бы ее сдобрить вот орешками, например.
Насколько я помню, в грецких орехах есть йод, да, в том числе. И встречала также совет, не знаю, насколько это правда, что от йодированной пищи, наоборот, лучше отказываться в жаркое время. Вы как считаете?
Ну, это ведь природный источник. То есть, если мы говорим о каком-то такой о дополнительной сапплементации там, йодной, то да, возможно. Но все, что в естественных количествах содержится в естественных продуктах, это не такие дозировки, которые очень сильно могут оказать влияние, вот прям вызвать, например, какую-то пигментацию, либо, наоборот, обратный процесс.
Угу. У нас есть рубрика замечательная, называется она «Мифоломка».
Мифоломка.
Я бы вас здесь попросила разрушить какой-то миф, с которым вы чаще всего встречаетесь на тему пищи, особенно в жаркое время года.
В общем-то, миф самый основной, что для того, чтобы похудеть, нужно сесть на диету, либо для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть. Все-таки, на самом деле, не нужно меньше есть, а нужно есть столько, сколько вам нужно, и чуть-чуть уменьшить. И поэтому, вот, может быть, вы сталкивались с таким, что есть диеты, которые для того, чтобы человек похудел, переводят на там, потребность суточную 800 тысяч калорий. Это слишком сильно.
Очень быстро происходит. До этого человек ел 2000 калорий, да?
Да.
А тут резко в два раза ему уменьшают, а он продолжает еще и заниматься в спортзале,
да,
тратить еще больше калорий, чем он до этого тратил. Ведь же у нас начинают, когда худеть, сразу, комплексно, все вместе.
Конечно, сразу идут в спортзал, жизнь новую, начиная с понедельника,
да,
и сразу
да.
же в этот день и есть начинают там в три раза меньше, и спортом больше заниматься. И как раз-таки мы таким образом свой организм загоняем в ловушку. То есть мы физическую нагрузку увеличили, а еды получаем меньше. И рано или поздно это приводит к тому, что человек сорвется, и, в общем-то, почему новая жизнь, как правило, она заканчивается там к субботе или к воскресенью. Вот. Ну, бывает и дольше, но в любом случае все исследования показывают, что когда человек садится на диету, это в долгосрочной перспективе все равно приведет к тому, что он вернется к прежнему стилю питания, если это, ну, вот эта диета не была выстроена, ну, опираясь на такие более логичные принципы здорового питания. То есть все радикальные диеты, они приводят к тому, что человек рано или поздно возвращается к прежнему весу, к прежнему стилю. И есть даже такие исследования, что очень многие даже больше набирают, чем было изначально. То есть диета, она в любом случае чревата для организма. Поэтому лучше всего выстроить полноценный рацион, сделать это своим таким нормальным стилем питания, рацион, который легко соблюдать в течение дня. То есть это не какие-то жесткие ограничения, потому что ограничения нам всегда хочется нарушить. И, соответственно, чтобы похудеть, нужно есть чуть-чуть меньше, чем физиологичная потребность. Я могу вот про это как раз подробнее рассказать на примере. Например, там вот девушки моего роста, либо вот, да, мы с вами примерно одинаковые комплекции, нам с вами нужно физиологично, например, 1800 калорий.
Это рост 175 сантиметров, вес там до 60 примерно.
Да, вес до 60, но здесь еще важно учесть физическую активность, но в целом так усредненно 1800-1900 калорий при такой не сильной физической активности необходимо в сутки потреблять для того, чтобы восполнить нашу такую физиологичную потребность в энергии. Вот, если мы хотим похудеть, то есть там пару килограммов, например, сбросить. Хотя, в общем-то, здесь тоже нужно ориентироваться не только на вес, да, а на, вот, на состояние, потому что можно весить, там, например, 60 килограмм при одинаковом росте, но внешне выглядит совершенно по-разному. То есть нужно ориентироваться, там действительно есть жировая прослойка, да, либо...
Это мышцы, они тяжелее, чем жир.
Да, и это тоже. И если мы хотим похудеть, то рацион нужно сократить всего лишь на 20%. То есть от 1800 мы вычитаем 360, то есть, ну, примерно 1500 калорий, это для того, чтобы немножечко посхуднуть, причем в естественном таком состоянии, в естественном режиме, не доводя себя до радикальных таких исключений в питании. Вот. Поэтому вот на этом примере, да, мы можем увидеть, что если я сяду на калорийность там, 800 или 1000, то я просто долго не протяну. Ну, понятное дело, я, может быть, буду как-то существовать, но это не будет никак сопоставимо с хорошим качеством жизни.
Да, это явно не игра в долгую. Это так, маленькая короткая дистанция. Например, там, какую-то субботу вечером ты действительно будешь худее, ты влезешь в то платье, которое ты захотела, но там через два дня уже даже в предыдущую одежду не факт, что влезешь.
Да, да, это закон подлости, который действительно так работает.
Это была рубрика «Мифоломка».
«Мифоломка».
Как мы уже сказали ранее, в жару наше сердце больше работает, потому что все-таки это стресс. И чтобы поддерживать и сосуды, и сердце, рекомендуют некоторые продукты. Например, с содержанием калия. В первую очередь все говорят про картошку. Есть ли еще какие-то продукты, которые очень полезны в жару?
Кстати говоря, источником калия может быть тот же самый банан. Угу. Вот это прекрасный источник. А вообще в жару очень хорошо добавить продукты, которые содержат естественные антиоксиданты. То есть это ягоды. В общем-то, это очень логично по сезону. Есть ягоды, фрукты. Это источники витаминов, минералов, антиоксидантов.
То есть это вот черешневая кома, которая у всех случалась неоднократно за лето, это нормально, что все на черешню набросились, а на клубнику?
Ну, на самом деле, здесь важно соблюсти меру, потому что действительно там горстка ягод, она будет очень хорошо и полезна. А когда человек съедает килограмм черешни за один присест... Да, может быть и два. То это чревато как минимум дискомфортом на желудочно-кишечном тракте, потому что, как правило, у большинства людей после этого возникает газообразование, вот, ну, и это совершенно некомфортно. Поэтому вопрос меры все-таки. Я вот за баланс. Горстку ягод, там, хорошую зелень добавить в салат. То есть это естественные источники антиоксидантов, которые дают и сытость, с одной стороны, зелень, да, а с другой стороны, насыщают нас важными элементами. Но когда мы съедаем там, килограммами, то это уже ну, чревато для здоровья.
Калий еще вспомнила, что в брокколи, шпинате, в кунжуте, это тоже такие, мне кажется, очень летние овощи, и добавить в какой-то салат, это все просто будет замечательно.
Да, и кстати говоря, прекрасный салат будет зеленый, да, когда очень много зелени, можно добавить туда брокколи, зеленое яблоко натереть соломкой, добавить зеленый горошек отварной, ну, такой приваренный, он же сладкий, летний такой, очень вкусный такой. Вот, и заправить все это лимонным соком и оливковым маслом, то есть мы получаем такой хорошую порцию зеленого салата с растительным белком, с антиоксидантами, с клетчаткой в виде зелени, и получаем и сытость, и пользу максимально для организма.
Вот и состоялась рубрика «ПП пожрем», которая у нас тоже есть. Тогда давайте мы с вами поиграем. У нас есть такая еще рубрика, называется «На вредный выбор».
Вредный выбор.
Я вам буду называть вредные продукты. Ваша задача – выбрать менее вредное из двух очень вредных.
Угу.
Газировка или чипсы? Сладкая газировка, вредные чипсы.
Газировка.
Все-таки лучше выбираем ее, она менее вредная.
Ну, из двух зол, да, я бы выбрала газировку.
Расскажите, почему?
Если эта газировка случается раз в месяц в жизни человека, то, в общем-то, это не критично. А все-таки чипсы, чем они плохие? То, что, как правило, в них добавляют усилители вкуса, и они вызывают повышенную потребность потом что-нибудь еще съесть. Вот. Ну, и в чипсах содержатся масла. То есть их же, как правило, обжаривают в маслах, и это не самые полезные виды масел. То есть если мы говорим о здоровье, то жиры и масла – это важный источник полезных жиров. Вот. Но именно вот масла, которые прошли глубокую промышленную переработку, они уже несут вред для нашего организма. Поэтому от стакана газировки, ну, менее вероятно, что вот прям с одного приема что-то случится. Ну, в общем-то, и с чипсами, честно говоря, тоже. Но если выбирать, то я бы выбрала все-таки... газировку.
Угу. Мороженое или пиво? Одно алкоголь, другое. Мороженое мы берем, конечно же, не хорошее, а такое самое прям противное.
А пиво?
Тоже плохое, конечно. Но не только что привезенное с завода баварского. Самое такое.
Ах, рубрика с подвохом, я поняла. Но я бы скорее выбрала пиво.
плохое даже. И то, что это алкоголь, да?
Ну, это слабый алкоголь, и, наверное, может быть, сейчас мой выбор нелогичен, но мороженое все-таки это не самое лучшее сочетание, особенно когда это некачественное мороженое. Там быстрые углеводы и жиры. То есть это такая комбинация. Хотя пиво, с другой стороны, тоже. Ну, я не знаю, вы меня прям ставите в тупик.
Так все говорят, не удивляйтесь.
Ну, ладно, все-таки... пусть будет пиво. Если все-таки пиво сделано, пусть даже и не с баварского завода, вот, но там какие-никакие витамины группы В, может быть, сохранятся.
Что-то поищем там. Да, ладно, ладно. Арахис или попкорн? Конечно же, жареный ужасный арахис, не свежий.
Боже, это, наверное, самые сложные вопросы, которые у меня были за все мои, за весь мой опыт. Арахис.
Почему?
Ну, как правило, его не так сильно обжаривают в масле. Вот. А если говорить о попкорне, то вот попкорн, который производится в аппаратах, то там как раз-таки тоже очень большое количество масел используется. Ну, даже не пальмовое, а, может быть, там много рафинированных масел, и поэтому там такая комбинация не сильно полезных. Поэтому...
Я на упаковке читаю, когда покупаю попкорн, я постоянно вижу там пальмовое масло. Думаю, вы все слышали страшилки про пальмовое масло, к чему приводит, и как раз-таки одна из версий, которая, конечно, пока не доказана, но раковые клетки вызывают именно якобы пальмовое масло. Ужастик прям такой.
На самом деле пальмовое масло, если это хорошее, хорошо произведено без нарушений технологии, и это масло холодного отжима, то в
мы
нем...
Мы же никогда не узнаем, хорошо оно произведено
вот,
или нет.
Вот, это ключевой момент, но на самом деле я, например, себе лично заказываю пальмовое масло, масло красной пальмы, и оно очень вкусное, оно не рафинированное, холодного отжима, extra virgin, и в нем есть полезные вещества, которые для организма на самом-то деле, ну, будут очень кстати. Вот другой вопрос, что в промышленных масштабах как раз-таки используется пальмовое масло, конечно же, не супер-экстра-класса, вот, а, ну, есть такая даже формулировка, техническое пальмовое масло, оно не совсем корректно, но недавно как раз-таки был скандал с одним из производителей российских шоколада, где их, не буду называть марку, вот, но это прям был удар для многих, когда я у себя выкладывала в соцсетях эту информацию, что ту продукцию, которую они поставляли на экспорт, там обнаружили пальмовое масло остаток, ну, в каком-то количестве, хотя на упаковке этого не было указано. И, соответственно, ну, где гарантия, что на российском рынке они не продают все то же самое. Вот. И действительно, пальмовое масло, там, когда оно не сильно качественное, оно может нанести вред организму, но это актуально не только в отношении пальмового масла, это в отношении любого. То есть вот масло, которое прошло сильную промышленную переработку, глубокую очистку, там процесс рафинации, потом высокотемпературную обработку, там как раз-таки и происходят вот такие процессы, да, которые ну, нанесут вред. Поэтому бояться надо, на самом деле, всех промышленно обработанных масел, которые, ну, вот, как правило, используются в переработанных продуктах. То есть, в общем-то, основная политика здорового питания к чему должна сводиться? Что сократить количество переработанных продуктов. То есть, вот вся та бакалея, которая, как правило, мы вот заходим в магазин, там и две трети магазина, это там пирожные, печенье, не знаю, там круассаны, ну, круассаны не, там, не на сливочном масле качественном, да, как раз-таки на непонятных смесях. То есть, вот эти самые кулинарные жиры, маргарины, это как раз-таки источники нехороших видов масел для организма. Поэтому не само пальмовое масло, масло плохо, а вот то, что в промышленных масштабах, как правило, используется производителями для того, чтобы, ну, побольше заработать. В общем, давайте вещи называть своими именами.
Вы являетесь еще бьюти-хакером, и я услышала, что вы заказываете себе правильное пальмовое масло. А какие еще у вас есть секретики для того, чтобы хорошо выглядеть?
Но в каждый прием пищи я обязательно добавляю зелень, потому что это важный источник антиоксидантов, первое, да. И второе, что зелень является пищей для нашей полезной микрофлоры, микробиота. Ее сейчас еще называют модным словом микробиота, микробиом. Вот. И
какую зелень вы любите?
Я все, что вот идет по сезону, ну, вообще я очень люблю рукколу и вообще люблю пряные травы. Мне очень нравится базилик, но все, что есть под рукой, сегодня я ела, например, укроп. Папа мне вчера заслал с нашего огорода. Укроп домашний, поэтому я с удовольствием сегодня пучочек навернула. Вот, то есть зелень обязательно, потом обязательно свой день я начинаю с воды, потому что какие бы ни были крутые фишки в виде, там, не знаю, нутрицептиков каких-то, но база, она должна быть однозначно, поэтому вода, и в течение дня обязательно нужное количество я стараюсь придерживаться, употреблять. Вот. Потом я принимаю коллаген. Это как раз-таки гидролизованный коллаген. Это то, что помогает нашей коже.
Действительно у вас есть результат? Или это просто уже привычка, и вы даже не проверяете, так ли это?
Нет, есть результат, действительно. И причем есть в отношении коллагена очень много, так скажем, негатива.
Да.
Вот, но это, как правило, со стороны людей, которые не разобрались в вопросе. Вот. Но все-таки есть исследования, уже достаточно большое количество, которые подтверждают, что коллаген гидролизованный, это важно, он должен быть произведен определенным способом, чтобы эти молекулы могли нашему организму усвоиться. Поэтому не любой коллаген будет...
В том-то дело, что все говорят, что зачем вы пьете, он не усваивается.
Смысл гидролиза в чем заключается? Что вот коллаген... Его ферментируют как раз-таки на стадии производства, и поэтому он вот этими маленькими молекулами уже у нас усваивается. Поэтому гидролизованный коллаген – это не то же самое, что желатин. Говорят там, зачем вы пьете коллаген, пейте желатин. Но на самом деле биодоступность желатина 30%, а коллагена 95%. Вот. Ну и исследования опять же показывают, что употребление коллагена в течение там, нескольких месяцев дает видимые результаты по улучшению состояния кожи, по увлажненности. Но ключевой момент, что у женщин после 30-35 лет, то есть все-таки ранний прием коллагена, он
бессмысленен.
Да. А вот когда уже у нас наша естественная выработка коллагена снижается с возрастом, то очень хорошо его добавлять. И я реально вижу результаты по себе, по своим подопечным, поэтому вопрос качества.
Угу. Коллаген, зелень, что еще у вас в рационе?
Обязательно 2-3 раза в неделю я употребляю морскую рыбу. Причем здесь важно как раз-таки именно морскую.
Ради омеги, да?
Да, омега обязательно.
Как вы относитесь к растительной омеге, которая есть, сейчас поспоминаю.
В семенах чиа, в семенах льна.
В льне, которая есть, да, в чиа.
Это тоже может быть хорошим источником омеги-3, но здесь важный момент, что только четверти населения Земли, ну, примерно, да, это там никто не проводил такие исследования глобальные, но все-таки, вот, как показывают исследования, есть возможность синтезировать из растительных источников те вещества, которые потом наш организм преобразует вот, в омегу-3. Поэтому не гарантия того, что вы едите семена льна и восполняете свою потребность в омеге-3. Поэтому важно, чтобы у вас были разные источники и растительные, и животные, и если все-таки есть признаки дефицита, то, может быть, даже добавлять в виде нутрицептиков, потому что, в общем-то, омега в небольшой дозировке, чистая омега-3, не омега-6, омега-9, омега-3, а вот именно чистая омега-3, она в любом случае очень хорошо поддерживает организм в определенных процессах.
Давайте мы проговорим, что является признаком того, что организму не хватает омеги-3.
Ну, самый первый признак даже не по состоянию, а по тому, что если у нас в рационе не присутствуют морепродукты, причем дикие морепродукты, потому что, допустим, рыба, которая выращивалась в неволе, в ней содержание омеги-3 меньше, чем у дикой. И если мы не едим 2 раза в неделю такую рыбу, то, скорее всего, мы уже имеем дефицит омеги-3.
Думаю, таких людей много, которые не едят такую рыбу. И вот сейчас они слушают и говорят, ну, может, мне и так хватает.
Ну, вот чтобы наверняка, на самом деле, симптомы, они все у любого дефицита, они не специфичны. То есть, например, симптом сухая кожа может проявляться и при дефиците омеги, и при дефиците витамина D, и при дефиците витамина А. То есть, в общем-то, не стоит упираться только в такой конкретный там симптом. Но правильно можно, чтобы убедиться в том, что вы действительно нуждаетесь, можно пойти сдать анализ. Индекс омеги-3 он называется, и, в общем-то, смело его добавлять после этого анализа.
Угу. Про ваш рацион хотела бы еще закончить.
Да. И последнее правило. Я придерживаюсь принципа разнообразия. Я стараюсь каждый день есть то, что я еще не ела на этой неделе. То есть, допустим, чтобы у меня в каждый день не повторялись наборы продуктов. Потому что ключевой принцип здорового рациона – это как раз-таки разнообразие. Благодаря разнообразию мы получаем то ощущение сытости, которое не дает нам потом потребности перехватиться чем-то не очень хорошим. И я вижу это на своих подопечных. В общем-то, этот принцип транслирует Всемирная организация здравоохранения в своих там, ключевых рекомендациях по здоровому питанию. Вот. И помимо того, что там, мы избегаем перекусы и вообще тягу к сладкому и к срывам, разнообразие дает нам из разных источников важные вещества, потому что в мире там, несколько тысяч веществ, которые мы должны получить с едой, но если мы будем задумываться об этом, там, о боже, вот в чернике содержатся антоцианы, а в этом содержится там другое вещество, а в арбузе содержится ликопин. О боже, я сегодня не съела что-то с ликопином. То есть это, ну, может довести до состояния такого стресса, да, что о, моя еда какая-то неполноценная. А если мы просто ориентируемся на разнообразие, то мы очень просто этот принцип выдерживаем, при этом без какого-то усиленного напряжения в эту сторону.
То есть все эти фразы, что типа опять макароны, то неспроста человек бунтует, что у него опять одно и то же на ужин или на обед.
Да, да, да. Ну, в общем-то, это наша естественная потребность. И если сильно отмотать там на несколько, не знаю, десятков тысяч лет назад, в общем-то, люди питались достаточно разнообразно, потому что, ну, когда...
Сегодня либо... мамонт поймал, завтра уже кого-то другого.
Да, а потом, когда там были более голодные дни, приходилось погрызть там и ягодки, и коренья какие-то, и листики пожевать. И, в общем-то, мы таким образом из разных источников получали вещества, сами того не осознавая, да, но и при этом получали полноценное питание. Ну, наверное, можно предположить, что это питание было полноценным.
Вы сказали про стресс. И все-таки мы неоднократно замечали, что люди заедают очень часто стресс. Как бы им так вести себя, чтобы не бежать за булочкой при каждом каком-то моменте, который им дискомфортен?
Это действительно большая проблема, и заедать стресс – это наша, знаете, такая самая простая программа, которую мозг может реализовать. И здесь есть несколько вариантов. В первую очередь нужно сместить фокус с еды, потому что для многих еда – это наслаждение или как награда, и, да, и способ поощрения себя. То есть вот я пострессовал, начальник на меня там накричал, либо я что-то где-то как-то стрессанул в течение дня, пойду себя похвалю и съем что-нибудь такое не сильно полезное, там, пирожным, да, например, или пончиком. Вот, то есть здесь важно сместить фокус с поощрения, с еды на какой-то другой формат. Например, там, не знаю, купить себе книжку, духи, новый бальзам для губ. Ну, что-то, что порадует, принесет все те же, как это...
Положительные эмоции от еды?
Да, да, да.
Но тут нет еды.
Да, тут нет еды, но здесь важно включить осознанность. То есть, когда мы осознанно подходим к тому, что мы употребляем, это на самом деле решает большое количество проблем. Вот. И опять же, здесь важно задать себе вопрос: так, а почему я сейчас хочу съесть, ну, там, поощрить себя этой едой? То есть...
И вот сразу мозг отвечает: потому что ты бедненькая, несчастная, на тебя накричали.
Да, вот тут важно вообще очень хорошо подключить в работу психолога, потому что они помогают как раз-таки посмотреть с другой точки зрения вообще на процесс еды, на процесс принятия пищи. И первый момент, да, то есть сместить фокус. Если самому не получается, можно поработать с психологом, и, в общем-то, это не значит, что нужно идти в какую-то глубокую психотерапию и решать там все свои какие-то глубокие вопросы. Но, в общем-то, если есть проблемы в отношении с едой, то психолог может помочь здесь. И вообще очень хорошо работать со стрессом, потому что, в общем-то, большинство людей в современном мире находятся в состоянии хронического стресса, и мы даже себе не отдаем в этом отчет. То есть, если даже посмотреть на всю ситуацию, да, в глобальных масштабах, которые происходят, в общем, вот этот фон негативных, тревожных новостей, которые все время присутствуют в современности нашей, это в любом случае создает вот то состояние хронического стресса. И очень хорошо добавить в свою повседневную жизнь работу со стрессом через легкие такие практики. Например, вы пришли домой, там, уединиться на 5-10 минут, включить приятную музыку, там, например, перед сном, и полежать, просто отдохнуть от гаджетов, от вообще любого такого фонящего негатива, побыть наедине с собой. Либо практиковать, ну, такое слово, как медитация, не знаю, как многие воспринимают несколько негативно, но на самом деле это как раз-таки тот способ, который помогает организму вернуться вот к состоянию баланса. А как раз-таки, когда мы организму помогаем, то есть еда – это, конечно, хорошо, но вот внешние факторы, как, допустим, работа там, через практику с психическим здоровьем, вот, это все очень хорошо. И поэтому, допустим, помедитировать, принять душ вечером с приятными, не знаю, какими-нибудь аромамаслами. То есть побыть наедине с собой и таким образом вернуться к себе. То есть вот все-таки работа со стрессом в такими маленькими шажочками, она тоже очень хорошо помогает, поддерживает.
Угу. Думаю, что многие замечали, что летом все-таки люди худеют. Это связано с тем, что, наверное, есть им не хочется, но, может быть, и с тем, что и стресса становится меньше летом. Вы как думаете?
Ну, конечно, когда мы отправляемся в отпуск, в любом случае, это очень хорошо. И
Высыпаемся,
да, мы переключаемся как раз-таки с негатива, который каждый день там, ну, у многих на работе присутствует, переключаемся на себя, на то, что мы можем больше времени посвятить себе, своим родным, то, от чего мы получаем удовольствие. И это как раз-таки тоже приводит к более такому хорошему состоянию организма. И почему и важно, да, там не циклиться только на еде, а еще и ну, больше обращать внимание на свое состояние внутреннее.
И вот люди похудели летом, даже не уезжая в отпуск, многим, ну, так получилось, потому что они там ели ягодки, и все нехорошо было. Наступает осень, и люди опять набирают свои потерянные килограммы. Вот как им быть, как им удержать этот прекрасный вес, который они сбросили летом?
Здесь важно вернуться не к прежнему стилю питания, а к сбалансированному рациону. То есть, в общем-то, когда человек в течение дня употребляет полноценные белки, полезные жиры, сложные углеводы, пьет достаточное количество воды, получает источники клетчатки из овощей, зелени и ягод, фруктов, то вот такой сбалансированный рацион, он не приведет к тому, что человек захочет там заесть что-то, либо там накинуться на какие-то не сильно полезные вкусняшки. То есть все-таки важно вернуться к сбалансированному рациону.
Мы поговорили уже про продукты, которые нам помогают хорошо себя чувствовать летом. А какие продукты могут защитить нашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей?
Мы говорили про ягоды сегодня.
Да.
Да. Ягоды – это источник антиоксидантов.
Да.
Зелень – источник тоже антиоксидантов и таких веществ, которые помогают организму защищаться от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Морковка содержит каротин, который преобразуется в витамин А, и он тоже помогает защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Источники омега-3, то есть в данном случае это могут быть и грецкие орехи, и семена льна, и дикая морская рыба. Но, конечно же, не нужно рассчитывать, что если мы употребляем такие продукты, то мы можем смело выходить на солнышко и не бояться вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. В любом случае, это не заменяет использование солнцезащитных средств. Но как поддержка организму, это однозначно очень и очень кстати.
Есть такое мнение, что арбуз, в принципе, можно есть в любое время дня и ночи. Вы как считаете, можно наесться арбуза и потом пойти лечь спать?
Но на самом деле это тоже есть один из мифов, что вот на ночь есть вредно. С одной стороны, действительно, ну, просто вы будете хуже спать, и если все-таки там прием пищи состоялся в 12 часов ночи, то это не очень хорошо. Но в целом, один раз, если вы поели арбуз и легли спать, ничего страшного не случится, если вы в течение дня свою норму калорий не переборщили. Вот. Другой вопрос, как хорошо вы будете спать. Все-таки арбуз – это сильно мочегонное, да, и поэтому сон будет беспокойным, и вот здесь как раз-таки и кроется основной негативный эффект от употребления арбуза, потому что ночью мы должны спать, потому что наш организм ночью восстанавливается, происходят все вот эти процессы восстановления. И если наш сон не глубокий, если наш сон очень чуткий, то организм хуже восстанавливается. Поэтому систематически так делать совершенно точно не стоит.
Есть ли какие-то установки, которые помогают нам не сильно много есть, не есть какую-то определенную еду?
Но здесь все-таки важно задать себе вопрос, а почему я жру? Почему я не наслаждаюсь едой?
Мы причин понимаем, что там либо стресс, либо какие-то там, не знаю, желания просто насладиться вкусом. Бывает и так тоже. Вот мы понимаем причину. Что дальше? Вот какая-то установка для себя, чтобы переключить свой фокус внимания, о котором вы так много сегодня говорили.
Здесь мы говорим об аффирмациях, я правильно понимаю?
Можно и так сказать.
Да, аффирмации вообще действительно очень хорошая штука, и сейчас они вот получили такое название, хотя все помнят фильм «Самый обаятельный и привлекательный». Угу. Помните этот момент, когда героини садятся и себе говорят: «Я самая обаятельная и привлекательная». И это действительно работает. И здесь, знаете, какой ключевой момент? Давать себе установку, что я себя люблю, я люблю свое тело, и именно из этого состояния не захочется свое тело кормить какой-то гадостью. То есть, чем больше я себя люблю, тем больше я хочу дать себе все самое лучшее. А самое лучшее – это экстра хай-класс, да? То есть, это не булочки непонятные, там, в переходе купленные, не пироженки какие-то из непонятных ингредиентов, а это действительно хорошая, полезная, здоровая пища, которая дает моему телу максимальное преимущество. Я поэтому... Наверное, можно разные формулировки использовать, но основной посыл должен быть в том, что я себя люблю и я даю себе все самое лучшее.
Марина, у меня остались финальные вопросы. Первый. Какую книгу стоит прочитать тому, кто хочет начать вести здоровый образ жизни, правильно питаться и любить себя, может быть, и так?
Ой, вы знаете, это будет книга больше про физиологию, но я считаю, что это та книга, которую нужно давать уже даже подросткам в школе прочитать, потому что мы совершенно ничего не знаем о работе своего организма. Для многих людей желудок – это как будто бы какое-то ведро, в которое что-то скидывается, и оно как-то там переваривается. И есть очень классная, просто потрясающая книга «Очаровательный кишечник. Как могущественный орган управляет нами». И там настолько просто, доходчиво объясняется, как устроен наш желудочно-кишечный тракт, а на самом деле 80% нашего иммунитета – это как раз-таки…
Желудок.
И поэтому желудок – наш главный друг. И если мы это понимаем, то у нас все, знаете, причинно-следственные связи складываются, и тогда уже, там, может быть, это позволит избежать тех состояний, когда, наверное, все через это проходили, что в подростковом возрасте там все подряд едят, потом в студенчестве понимаешь, что что-то идет не так, начинаются на диеты, и, в общем, вот эти вот мытарства, они у некоторых хорошо заканчиваются, а у некоторых не очень. А вот если мы с самого начала знаем, как все происходит, то, в общем-то, этих мытарств можно избежать. Поэтому всем рекомендую книжку «Очаровательный кишечник».
Какой фильм вы бы могли порекомендовать для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и пересмотреть, возможно, свой рацион?
Так, ну, у меня с фильмами вот как-то не сложилось.
Тогда, может быть, фильм, который вам позволит начать себя любить?
«Про любовь к себе».
Вдохновлять.
О, кстати говоря, я не помню, как этот фильм называется. Там про девушку, которая ударилась головой и начала видеть... То есть она была...
Начала себя видеть красоткой.
Да.
Красотка на всю голову.
Да. Мне кажется, что действительно очень много лежит в том, как мы себя воспринимаем. И как раз-таки вот эти позитивные аффирмации, другой взгляд на себя, он формирует новую реальность. И поэтому, если все-таки есть вопросики к себе, да, то, возможно, стоит этот фильм посмотреть, чтобы вдохновиться и на себя посмотреть с другой точки зрения.
Вы уже говорили, что очень здорово перед сном побыть с собой наедине, послушать хорошую музыку. Так какую же музыку вы включаете себе?
Я очень люблю кавер-версии хитовых песен. Это новая жизнь в старых композициях. И получается, что вроде бы как я возвращаюсь тем самым в прошлое, потому что, как правило, эти хиты были...
Напоминают
о чем-то приятном, но они в новом прочтении, поэтому не совсем такая ностальгия негативная, а вот такая приятная получается. Ну вот из последних мелодий, которые я прям заездила, да не могу, это «California Dreamin», но поет ее Farfetch. California Dreamin' on a winter.
Марина, спасибо вам огромное за все советы, что вы сегодня нам дали. В гостях была Марина Бессонова, нутрициолог.
Спасибо, Алина, за приглашение. Я надеюсь, что мои советы окажутся полезными.
Я в этом уверена. Меня зовут Алина Артюкова. И помните, что ЗОЖ действительно балдеж, если знать, как и с кем.
ЗОЖ балдеж.